«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Олеся Мамчур, руководитель по работе с экспертами Института развития интернета. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня про интернет и общество. И в основе этого следующий факт. Сегодня, даже если вы сами не пользуетесь интернетом, это не значит, что интернет не влияет на вас и вашу жизнь. Будет ли интернет полностью контролировать нашу с вами жизнь? Обсуждаем как раз с Олесей. Такие проблемы, как взаимодействие человека и интернета в государстве и обществе. Олесь, ну как вам кажется, как эксперту, вот интернет действительно сейчас кругом, и государство, и общество этим уже, ну, немножко, кажется, обеспокоено. Так ли это?
Знаете, на мой взгляд, интернет сегодня – это действительно уже естественная среда для общественного обсуждения. Общественного обсуждения политической, общественной жизни, различных инициатив. И мне кажется, если раньше он был чем-то таким внешним, то теперь это уже действительно знакомая для всех нас среда, которая уже кажется абсолютно органичной для нас. Поэтому регулировать ее, не регулировать – это большой вопрос. Да, в каком-то регулировании она действительно нуждается. Но мне кажется, в первую очередь она интересна теми возможностями, которые она дает для того, чтобы повышать прозрачность государственных процессов для общества, для того, чтобы наша текущая политическая и общественная деятельность, она... Интернет дает людям возможность в ней активно участвовать и, соответственно, непосредственно участвовать в работке управленческих каких-то решений и, соответственно, политических реалий нашей
Олеся,
страны.
Олеся, у меня такой вопрос. Ну, вот совершенно очевидно, что пока еще интернет – это все-таки зона, ну, не совсем равных возможностей. Он может стать, да, таким доступным для всех. Я даже не имею в виду скорость интернета, я имею в виду те моменты, связанные с его вот интерфейсом, использованием. Да? Молодые люди легко пользуются, а вот те, кто постарше или даже среднее поколение, уже как бы считают, что что-то простое они могут сделать, а вот что-то сложное уже нет. Там вопросы связаны и с безопасностью, и вообще я не понимаю, что происходит. И вдруг меня там вот я что-то сделаю, деньги пропадут. Ну, в общем, связанные с какими-то опасениями. Вот интернет и его равные возможности. Да, вот что про это говорит Институт развития интернета?
Ну, здесь, конечно, видна огромная работа различных компаний, в основном, конечно, государственных компаний, и ту огромную работу, которую они проводят, например, со старшим поколением. То есть, такие проекты есть у МГТС, например.
МГТС. Я слушала их доклад. Они за год выучили, по-моему, за год 4000 человек. Но это мало. Но это скорее для их собственного пиара. У меня мама, пожилой человек, значит. Естественно, телефон домашний дома. Вот это бесконечный спам. Они обращаются по имени, они откуда-то получают базы данных вот, пенсионеров. И действительно, ну, я провожу работу с мамой постоянно, чуть ли не каждый день. Ничего, никакой информации. Но они представляются то службы социальной, то еще какое-то. И очевидно, что выманивают какую-то информацию, спрашивают, а вот вы одинока, или вот вам нужна помощь. А последний раз просто сказали, а можете сказать какую-то там карточку? Прям желание, ну, такое вот, ну, сказать, ребят, ну, что ж вы творите-то? Это я к чему говорю? Потому что, да, коммерческие организации, они, у них понятны их интересы. Вот с точки зрения именно государства,
здесь есть несколько вопросов. Ну, здесь, во-первых, конечно же, надо сказать об абсолютной бессовестности этих людей, которые действительно манипулируют близкими нам людям.
Я думаю, что многие с этим сталкиваются.
Здесь, к сожалению, это действительно так, и правда, многие с этим сталкивались. А государство в данном случае ведет несколько направлений работы. Во-первых, работает над безопасностью персональных данных и над способами их хранения, чтобы эти персональные данные не утекали в руки таких лиц, которые могут ими беспардонно и воспользоваться в собственных интересах. Это действительно большая работа. И, кстати, это одна из тех работ, которая сейчас ведется в рамках рабочей группы при администрации президента, как раз направление интернет плюс общество.
Олеся, а можете вот буквально два слова? Я прекрасно понимаю, что уже все базы, которые только возможно, уже все утекли. они прям есть в открытом доступе, дорогие граждане, и тут уже понятно, что вы забиваете в поисковик свое имя, фамилию, отчество, вы видите, где вы живете, какие-то данные про вас. То есть уже человек может, ну, который с какими-то намерениями очень хорошими, может позвонить и действительно наивных как-то развести. Данные уже утекли. Вот какие меры, я не знаю, тут вот действительно хочется сказать, давайте запретим, да?
Ну, конечно, есть такой путь, да, давайте запретим все, но это самое простое решение, но все-таки не самое верное, да, запрещать надо очень аккуратно, иначе мы запретим весь интернет. Но в данном случае мы работаем по нескольким направлениям, да, мы не допускаем продолжение развития негативного тренда этой ситуации и работаем над тем, чтобы повышать цифровую грамотность населения. То есть одним из соорганизаторов ИРИ является организация РАЦИД, основной задачей которой является повышение вот как раз цифровой грамотности.
То есть, ну, раз уже утекло, значит, по крайней мере, человек уже знает, что, скорее всего, информация про него есть в интернете. Пенсионер, конечно, не выкладывает в соцсети все, что там.
Да, это, кстати, тоже очень большая проблема, которую мы тоже поднимаем. Вот.
Но, тем не менее, значит, задача как раз, в том числе ваша организация, сделать так, чтобы люди понимали, как...
Да, да, это действительно так. Это огромный пласт работы, не самый простой, по работе как с людьми старшего возраста, да, и рассказываем о том, что можно делать в интернете, да, что это не всегда так страшно, как кажется, да, и это дает действительно огромные возможности. Например, показательный кейс по пользованию онлайн-банкингом, да, то есть у многих пенсионеров уже появляются карты, и они уже начинают активно пользоваться онлайн-банкингом. Делают они это очень осторожно, но уже потихонечку начинают это делать. С другой стороны, есть еще одна проблема, как раз слишком большого доверия к интернету у молодежи. Потому что если наши там родители, наши там бабушки и дедушки делают это очень осторожно и как раз вот очень осторожно оставляют свои персональные данные или там фрагменты своих персональных данных, то вот как раз очень многие там молодые люди делятся всем, чем можно поделиться в Фейсбуке, делают метки и, соответственно, тем самым приводят к разглашению своих персональных данных.
Это программа «Восстание машин». В гостях у меня сегодня Олеся Мамчур. Говорим про интернет и общество. Вернемся после рекламы.
«Восстание машин».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. Говорим сегодня про интернет и общество. В гостях у меня сегодня Олеся Мамчур, руководитель по работе с экспертами Института развития интернета. Олесь, вот мы затронули такую тему, как вообще данные в интернете, то, что мы сами выкладываем, то, что там хранится без нашего ведома. Все этого немножко боятся, понимают, что существует какая-то такая вот единая область знаний. Ее побаиваются. Причем некоторые компании стараются рассказать, как это работает. Другие говорят, что вот, ну, вы не бойтесь, а как уж там, мы разберемся сами. Но, тем не менее, все равно периодически интернет так колышется от информации о том, что здесь украли миллион аккаунтов, тут вскрыли, и каждый раз думаешь, ой, ну, вообще надо бы, конечно, защититься, но до лучшего времени. Олесь, вот чем отличаются так называемые открытые данные в интернете от того, что мы сами о себе публикуем? Вообще, в чем самая главная опасность и что вы делаете в этом направлении вообще?
Ну, во-первых, да, действительно, стоит различать открытые данные и персональные данные. С персональными данными мы сейчас чуть-чуть поговорили. Да, действительно, во-первых, надо относиться к осторожности, к той информации, которую вы размещаете о себе в социальных сетях. Например, да, мы со своей стороны сейчас активно прорабатываем вопрос, как те данные, которые размещаются пользователями и там, например, обрабатываются государством, как сделать так, чтобы они никуда не утекали, как сделать там единый стандарт их хранения и обеспечить их безопасность, сохранность. Прежде всего. Что касается открытых данных, то это те данные, которые разрабатываются государством. И, соответственно, это такой специальный машиночитаемый формат данных, который позволяет организациям их обрабатывать и, например, на их основе делать сервисы. Да, это действительно так. То есть, когда вы слышите термин «открытые данные», вы думаете, что это, не знаю, контактная информация, uh-huh. размещенная на сайте министерства. Это абсолютно не так. Это тоже был поводом, например, для обсуждения на интернет плюс обществе, какая именно информация должна храниться на сайтах госструктур. Но что касается открытых данных, то это скорее там информация, например, там, там, где у нас парки расположены, там, сколько остановок общественного транспорта. Это цифровой формат статистических данных, к которым может получить доступ любой желающий, и, соответственно, при там соответствующей машинной обработке сделать по ним какую-то аналитику, разработать какой-то сервис и, соответственно, облегчить тем самым жизнь людей. То есть это, например, там, не знаю, количество обращений граждан, например, может быть, вопросы, по которым граждане обращаются. То есть эта вся статистика размещается, и ей можно пользоваться, тем самым там оптимизировать как-то нашу жизнь. То есть, например, если вы знаете, там у вас есть, например, какие-то данные, они сейчас, к сожалению, например, не размещаются в открытом формате, о том, данные с датчиков ГЛОНАСС общественного транспорта, да, о том, как он ходит, или, например, как те машины, которые выходят чистить улицы, как они чистят улицы, вы можете отследить это, например, в интернете и понять, например, чистила у вас улицу машина, и это вот только что засыпало, или вообще машина, например, не выходила на вашу улицу, и именно поэтому у нас такие большие сугробы. То есть это действительно позволяет мониторить, например, какие-то общественно значимые сферы жизни, такие как ЖКХ, например, и искать пути решения этих проблем.
Скажите, Олесь, вот это уже существует?
Да, да, это уже существует, это уже хранится, например, на портале открытых данных Москвы, очень большое количество информации размещено там о температуре, о экологии очень большое количество данных выкладывается. То есть вы можете, например, не знаю, зайти и проверить, да, беговая дорожка, по которой вы бегаете по утрам, она вообще в экологически безопасной зоне находится, или вам лучше выбрать, например, другую. Угу. То есть это, с одной стороны, то, что может помочь просто обычному человеку, с другой стороны, это возможность для компаний по созданию каких-то сервисов. С другой стороны, мы проводили опрос среди экспертов ИРИ, их 740 человек, это в основном представители крупнейших компаний IT-отрасли, уровня генеральных директоров и основателей компаний, они считают, что пока мы не достигли критического объема размещения этих открытых данных, пока они все-таки размещены в недостаточном объеме для того, чтобы создавать коммерчески успешные проекты, сервисы, и как-то это все монетизировать в том числе.
Восстание машин.
Олесь, а вот скажите, то есть, ну, очевидно, что вот взаимодействие человека, угу. гражданина, да, с государством происходит вот сейчас, если мы говорим про интернет, через порталы госуслуг в основном. Да. И, как я понимаю, вот мы говорили в нашей программе не один раз с нашими гостями, да, о том, что такая работа колоссальная, но это действительно проект большой, угу. госуслуги, да, проект. Ну, не все еще могут, ну, то есть, это вопрос тоже равных возможностей, да, в том числе из-за образовательного уровня, да, или нет? То есть, могут ли все общаться с этим сайтом с точки зрения их образования и подготовленности? в силу разных там...
Во-первых, стоит сказать, что сайтов много. Угу. Есть федеральный портал, да, госуслуги.ру. Это огромный сайт, который предоставляет огромное количество услуг в электронном виде. Есть региональные сайты, ко многим из них уже привыкли люди, да, и, соответственно, иногда уровень оказания услуг там даже выше, чем на сайте госуслуги федеральном. Основная задача, в общем-то, направления интернет плюс общество, одна из самых главных, это повышение качества вот этого взаимодействия государства и общества, в том числе в части оказания электронных государственных услуг. Поэтому там огромный вопрос возникает, стоит ли это сделать единым порталом, сделает ли это их оказание удобным. Или наоборот, стоит оставить эти прекрасные региональные сайты, которые вам многие уже разработали, там, например, сайты ГИБДД или ФНС. Они действительно очень удобны. Или же стоит завести их там, на общий портал или просто на общем портале сделать переадресацию. Удобство, неудобство возникает во многом именно вот на этапе регистрации. Потому что там непростой процесс идентификации пользователей. Несложный, но там, для кого-то достаточно непростой. Но зато он гарантирует, что это именно вы зашли на портал, а не кто-то другой. Именно вам оказывается услуга. И вашими как раз персональными данными никто не воспользуется.
А мне кажется, в этом случае как раз... Мы скорее за безопасность и за некоторые...
Мы работаем в том числе в данном направлении по повышению цифровой грамотности, да, для того, чтобы люди понимали, как им получить эту услугу. Работаем над доступностью получения информации о том, как получить вот эту идентификацию, да, что, например, сейчас можно это сделать через все отделения Почты России, да, и... Там, соответственно, получив специальные там, устройства, да, которые позволят вам получить доступ и гарантировать, что это именно вы. Да, но...
Я давно регистрировалась на сайте госуслуг. Напомните, что там за процедура? Там письмо должно прийти?
Это одна из вариантов. Угу. Да, одно из вариантов – это письмо, другой вариант...
Письмо
это...
вот в нашем привычном понимании бумажное, да?
Да, да, да. Это письмо, которое вам дается код специальный, да, который вы вводите, соответственно, регистрируетесь. Другой вариант – это через Почту России, где вы по паспорту, соответственно, получаете специальное устройство. Третий вариант – это универсальная карта, да, которую многие получили, но кто-то там не получил. Там, другой способ – это через ННН. Ну, в общем, есть несколько способов. Они достаточно подробно написаны на сайте госуслуг. Это если мы говорим с вами про федеральный сайт. Там у налоговой службы свой сайт, у них свой способ получения. Там, например, это невозможно сделать без все равно первого визита в налоговую. То есть все равно вам нужно сходить, и чтобы они удостоверились, что вы – это действительно вы.
Ну, я думаю, что наши слушатели, безусловно, уже большая часть пользовалась такими сайтами. И, ну, я тут небольшую ложечку, совсем маленькую дегтя, при том, что я тоже активный пользователь, мне, как мне кажется. И, значит, однажды у меня была небольшая проблема в подъезде. Я, значит, хотела ее решить с помощью вот одного из сайтов, я не помню, ну, какого-то московского, да? Там оставила жалобу, очень удобно, все замечательно. И, в общем, чиновница, на которую, к которой у меня были претензии, наша местная там, как это называется, жилищник, не жилищник.
Управляющая компания,
управляющая,
да.
Или я точно не вспомню. Я на нее, в общем, написала, как мне кажется, хорошую жалобу. Она мне перезвонила и говорит, ну, я получила вашу жалобу. То есть, дело в том, что у меня замкнулся неким образом вопрос, мой круг.
Жалобу устранили?
Да. Устранили. Но потому
теперь
что,
с вами
да.
здороваются в лифте, поджав губы.
Ну, я, честно говоря, не знаю. Я просто к тому, что я-то ждала, что сейчас вот разберутся, а получилось, что эта же чиновница мне ехидно сказала, ну, я получила вашу жалобу. Я-то хотела вот, чтобы сейчас, разобрались с ней. Вернемся после рекламы. С Олесей она расскажет, как же это все устроено. Это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена.
Восстание машин. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. В гостях у меня Олеся Мамчур, руководитель по работе с экспертами Института развития интернета. И говорим сегодня про интернет-общество и про взаимодействие граждан с государством посредством различных новых сайтов, в том числе сайта госуслуг. Но я привела такой пример в предыдущей части того, как вот я лично подавала жалобы, как мне ответили. И вот Олеся хочет нам рассказать, что же на самом деле происходит после того, как мы отправили эту жалобу, что происходит с этими чиновниками, которые попали в поле зрения нашей жалобы. Олесь, вам слово.
Во-первых, я хочу сказать, Лен, что вы большая молодец.
Конечно.
Что вы сообщили об этом, потому что многие считают, что и жалоба, например, не будет рассмотрена, не возымеет действия. На самом деле, ну, государство у нас большое, уследить за всеми там недоработками действительно подчас тяжело. И вот такое вовлечение граждан в, там, в управление государством, оно необходимо, потому что оно дает вот такие сигнальчики о том, что где-то что-то не так, где-то над чем-то нужно поработать. Вот, например, ваша жалоба, которую вы, скорее всего, я думаю, догадываемся, на каком портале города Москвы оставили, она раньше должна была бы рассматриваться 30 дней. Всегда бы она спускалась в управляющую компанию, всегда бы отвечала вам ваш руководитель управляющей компании и, скорее всего, бы ничего не делала. А вот такой прекрасный сайт, портал, который был создан, он позволяет отследить результаты. А на нем, во-первых, гораздо быстрее все это происходит. То есть срок рассмотрения жалобы, если я не ошибаюсь, там порядка 7 дней. А более того, по каждой жалобе ответственный исполнитель должен предоставить фотографии, что он эту жалобу устранил. То есть, там, не знаю, отписки о том, что, не знаю, яму закопали, она не проходит. То есть, должна быть фотография ямы до, ямы во время работы, ямы после, например. Да, и, соответственно, это действительно позволяет контролировать чиновников. При этом, если, например, чиновник в фотошопе вам яму поправил, а вы это увидели на сайте и отписались о том, что никакую яму никто не устранил. Это для них реакция для действительно больших разбирательств с этим чиновником, который не выполняет своих обязательств, потому что его задача в первую очередь – ну, заключается, в общем-то, в том, чтобы население было счастливо.
То есть, Олесь, правильно ли я понимаю, вот спустя там год после моей жалобы я, наконец, поняла, как это работает, потому что действительно то, о чем я там писала, они обратили на это внимание, безусловно. То есть, на самом деле, я-то думала, что, ну, вот, исправили, и никакого, в общем, наказания. Ну, в тот момент мне действительно хотелось, чтобы разобрались, потому что вот тогда они достали нас очень сильно.
Это на уровне управы рассматривается. Я знаю, что если там, например, жалобы повторяются, это действительно работа с главой управы, в том числе, например, происходит. То есть это не просто так. Это ваша жалоба действительно является поводом обратить внимание на чью-то работу.
То есть, Олесь, мы можем посоветовать нашим слушателям...
Да, не стесняться.
Не стесняться. Для этого есть инструменты. Да,
да, действительно.
Можно подать... жалобу написать, потратить на это немного времени, но, по крайней мере, вы действительно внесете некий вклад в улучшение своей собственной жизни. То есть не надо думать, что это все пропадет. Олесь, ну, мы говорим про Москву, да? Мы знаем сейчас, что в Москве действительно с точки зрения интернета становится прям вот, ну просто круто-круто.
Да.
Что вообще в регионах? Все-таки нас слушает не только Москва. Скажет, ну да, ну москвичи опять тут вот заладили, там им что-то не покрасили вовремя, они там какую-то яму не заделали, с жиру бесятся в очередной раз.
Вы знаете, на самом деле вот такой механизм работы, да, это называется краудсорсинг. Это привлечение там неограниченного числа людей к решению какой-то проблемы. То есть москвичи в данном случае привлекли к налаживанию вот сферы городского хозяйства. Они активно к этому подключились и активно этот вопрос решают. Есть ряд региональных других проектов. Там Подмосковье, я знаю, он работает во многих регионах тоже. К сожалению, пока не во всей стране действительно он есть. Возможно, даже есть необходимость создания такой книги жалоб и, соответственно, единой на всю страну. Мы тоже в IRI, на самом деле, последовали вот такой идее краудсорсинга. И, соответственно, поскольку наша основная задача – это разработка программы развития интернета в стране, да, российского сегмента интернета, и, соответственно, роста доли ВВП, связанных с интернетом экономик, мы решили тоже. Ну, мы прекрасно понимаем, что одни мы эту задачу не потянем без отрасли, и мы решили тоже отрасль привлечь к решению поставленных перед нами задач. Мы создали свою краудсорсинговую платформу. Она называется IRI Idea. Между прочим, кстати, название тоже придумывали сами эксперты. То есть мы проводили небольшой такой опрос, и там, начиная от ириска, да, как бы ириска, заканчивая другими замечательными идеями, но закончили на название IRI Idea. На этой платформе мы выносим все наши инициативы, все наши продукты. И эксперты могут, соответственно, посмотреть, дать свои замечания, увидеть какие-то риски или дать подтверждающий кейс, который показывает, что это работает, или, наоборот, не работает. И тем самым, вот, отрабатывая на отрасли наши инициативы, мы не выдаем сырой продукт. Мы говорим, что это действительно уже проработанный вместе с отраслью проект. То есть все 740 экспертов, которые у нас участвуют, опять же, повторюсь, что это там представители более 400 ведущих компаний в интернете, в IT-отрасли, они активно в это во все вовлечены в разных формах, в формах опроса или в форме там какого-то краудсорсинга, активно в этом участвуют.
Олесь, ну, это... Ну, все время хочется сказать, мы действительно так рассказываем, что вот жизнь-то пошла какая, да? Хочется какого-то еще услышать то, над чем действительно надо еще работать. Вот.
Восстание машин.
В чем все-таки еще основное должно быть приложение ваших сил? Это образование людей или это все-таки технологии? В чем основная задача сейчас с тем, чтобы государство и общество и вот это вот вместе удачно существовали?
Мне кажется, что это такой накапливаемый прежде всего эффект. То есть вот вы подали жалобу, вы поняли, что это там работает, и, соответственно, вы поняли, что есть такой механизм. Чем больше люди работают с сайтом госуслуг, да, и понимают, что это удобно.
То есть все-таки образовательная функция.
Да, это очень важно.
Информационно-образовательная функция.
Да, это действительно очень важно. Мы должны сделать все так, чтобы вы просто не думали о безопасности, об удобстве. То есть для вас это должно быть абсолютно органично. То есть наша, конечно, задача, она состоит в том, чтобы это было удобно, безопасно, но при этом очень важно, чтобы вы знали, что у вас есть такая возможность и что она вам дает. Uh-huh. То есть вот эта вот часть нашей черновой работы, да, над сайтами, над там какой-то инфраструктурой, она не должна вас вообще волновать. Она не должна волновать людей. Они просто должны знать, что за них все подумали, за них все сделали.
Олесь, а с точки зрения интернет и права. Угу. То есть понятно, что сейчас в интернете много всего происходит, и это сложно довольно, и, ну, прям скажем, не всегда еще существует какая-то практика юридическая, связанная с интернетом. Еще непонятно, как решать вопросы, связанные с интернетом. Что вот на этой ниве? Интернет и право.
Ну, во-первых, в IRI была создана комиссия. Это новое направление нашей деятельности «Интернет плюс право», в рамках которой эксперты или юридические специалисты будут анализировать законодательство, готовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.
Но это вот прежде всего чего касается? Какой-то
вообще
авторских
это...
прав?
Нет,
или...
ну, первый, да, там какой-то опыт, это создание у нас направления, в рамках этого направления центра компетенции по авторским правам. Да, это очень больной вопрос для отрасли. Наверное, это, кстати, для людей тоже достаточно больной вопрос, потому что как это коснется их? Как вот эта вся законодательная инициатива, не приведет ли она к тому, что, там, не знаю, фильмы подорожают или еще что-то подорожает, да? То есть мы стараемся, чтобы это никак никогда не отражалось на пользователей. То есть чтобы это приводило к развитию рынка, угу, да, и наоборот там приводило к снижению цены для конечного пользователя. То есть инициатива все-таки строится из того, что Мы-то, может быть, там в отрасли как-то договоримся, но чтобы это не вредило конечным пользователям никогда. И вообще, это, да, очень многие наши инициативы, они прежде всего законодательные. Поэтому для нас интернет плюс право – это очевидное направление для проработки.
Вернемся после новостей и рекламы. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Олеся Мамчур.
«Восстание машин».
Навостри, потребитель, ухо! Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов, об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Олеся Мамчур, руководитель по работе с экспертами Института развития интернета. Олесь, вот вопрос такой. Мы сейчас отлично знаем, что, да, мы сейчас с вами обсудили то, как гражданин взаимодействует с государством посредством всяких сайтов, но мы также знаем, что граждане сами активно ведут активный образ жизни, ведут в интернете. И прежде всего это касается, конечно, и соцсетей, о которых мы так много говорим, и вообще выкладывают много своей информации о себе. И вопрос даже не в этом. Вопрос, понятно, что мы говорим много про безопасность. Вопрос о том, что человек в этом самом интернете может, точнее, сам интернет и большим количеством людей, которые откликаются на какие-то инициативы в интернете, они могут как проблему замять, так и, наоборот, поднять ее. То есть есть некое виртуальное ощущение не совсем адекватности происходящего. И мы много видели таких примеров, и обсуждается вдруг какая-то тема, вдруг обсуждается с такой лихой силой, а тема, в общем, яйца выеденного не стоит. Или наоборот, тема глубокая, она может замалчиваться. Вот имеет ли этот вопрос вообще к теме государства и интернета, или это вопрос не к вам, скажем так?
Несмотря на то, что блогеры продолжают играть огромную роль в формировании там, общественного какого-то сознания, все же, на мой взгляд, основную новостную повестку у нас формируют СМИ. То есть то, что происходит в СМИ, та тема, которая там является ключевой СМИ, она будоражит блогеров и создается такая волна. То есть все же, на мой взгляд, обсуждение тем, оно происходит именно исходя из того, насколько сильно ее берут ваши коллеги. И затем она уже распространяется в социальные сети. С другой стороны, на сегодняшний день иногда сами новости порождают социальные сети. То есть какая-то публикация в соцсети или там забавная, например, какая-нибудь, да, или там рассказ о какой-то трагедии в соцсети, он действительно может породить интерес, опять же, тех же средств массовой информации. И, соответственно, после этого уже распространится в социальных сетях дальше. Поэтому все же, на мой взгляд, за повестку обсуждения у нас во многом отвечают СМИ. А уже после этого блогер. Хотя в скором, возможно, ситуация поменяется.
Ну, да, тут разные точки зрения. И мы видели примеры, когда новость начиналась в традиционных СМИ, и она там, например, не очень шла. Потом ее вытаскивал какой-то один блогер какой-нибудь очень известный.
После этого
она получала второе рождение, и после этого ее опять подхватывали СМИ уже на новом витке, уже с новой...
И после этого идет масштабное обсуждение опять в социальных сетях.
Да, то есть такое идет взаимодействие и...
Да, возможно, на самом деле вы правы. То есть интернет в этом плане, то есть он способствует большему акценту на какие-то социально значимые темы. То есть то, что, может быть, там кто-то из редакторов пропустил или там посчитал, что это не очень интересно, Это вызывает бурю эмоций в социальных сетях, и уже после этого не может быть остаться незамеченным.
Ну вот я тут хочу процитировать одного из наших гостей, который был у нас, это Урван Парфентьев. Он очень хорошо сформулировал, он сказал так, что в настоящее время наши люди, они вот их отношение к интернету таково. Дайте нам безопасный интернет, но в котором я буду делать, что хочу. Такого рода мы ждем от интернета, то есть нас обезопасит, мы будем там абсолютно безопасны, наши данные будут храниться безопасно, мы ничего не будем, мы, то есть вот все, что мы хотим выложить, будет сохранено, но при этом никакой ответственности от нас
мы не хотим.
Мы не хотим. Насколько это вот сейчас справедливо утверждение?
Ну, во-первых, конечно, в достаточной степени справедливо. Мне кажется, даже абсолютно нормально. Ну, человек, конечно, стремится к максимальной свободе при минимальной ответственности. Мне кажется, это даже заложено в психологии человека.
Но, тем не менее, в реальной жизни мы уже понимаем, где есть заборы, а там мы действительно...
Слушайте, ну, мы набили шишки за многие поколения там, и это уже где-то у нас на генетической памяти заложено. Я думаю, что в интернете все действительно впереди. К сожалению, да, возможно, просто стоит рассматривать интернет как продолжение нашей жизни, да, не только вот как создание там новой жизни в интернете, как многие из нас делают, а именно понимать, что это ровно такая же жизнь, как у тебя в обычной жизни, и, соответственно, переносить ту ответственность, которую ты несешь обычно, на интернет. Потому что многие, конечно, думают, что это не очень серьезная такая сфера.
И могут в обратку получить, например, так называемые киберунижения, да, или троллинг, вот, троллинг, которые говорят, да, когда особенно дети страдают. Ну, не только дети, на самом деле, но дети страдают
дети просто,
в силу своей еще организации психики.
Эмоциональной подготовленности, наверное, к таким вещам. Хотя, понятное дело, никому не доставит это особого удовольствия. Но просто... Мне кажется, вот что касается там детей, это во многом, да, действительно вопрос той же цифровой грамотности, над которой нужно работать родителям, школам, да, и просто принять то, что интернет – это новая для нас среда. Мы же учим детей правилам дорожного движения, да, также учить детей и, соответственно, работе с интернетом.
Да, ну, а для этого нужно самим тоже
быть грамотными,
быть грамотными и понимать правила поведения в том самом интернете, и понимать, что за все... Так или иначе, может быть, и в том числе наказание какое-то. И интернет – это, в общем, такая жизнь всеобъемлющая, и она действительно перетекает из офлайна в онлайн и наоборот.
Восстание машин.
Олесь, осталось немного времени. Вот такая тема, как интернет вещей. Вообще, что это? И, ну, сразу забегу вперед, скажу, что вот некоторые говорят, нету никакого интернета вещей у нас. О чем мы вообще говорим?
Ну, во-первых, наверное, многие из нас ждут от интернета вещей действительно какой-то футуристической такой идеи. Да?
Давайте скажем, что это, потому что я думаю, что... Интернет вещей, ну, это,
да, это когда...
взаимодействие машины с машиной.
Один из видов интернета вещей, да, действительно, это взаимодействие машины с машиной.
И самый простой пример, наверное, когда вот, ну, всплывает, это когда холодильник сам себе, ну, не сам себе, но закажет
еду. Впереди, я думаю, что это нас ждет,
по какому-то алгоритму. Ну, так вот, мне кажется...
Может быть, разработанные вам через интернет специальные диеты, как вариант.
Ну, да. Хотя, вы знаете, тут я скажу следующее. Я иногда выезжаю за пределы Москвы, и в 120 километрах от Москвы уже там интернет-то есть, а дорог нет. Поэтому заказать-то холодильник, может, и сможет, но перебои с электричеством периодически и, да, отсутствие дороги. Что с этим? Я понимаю, что об этом надо говорить в любом случае, там лет через сколько-то это будет, наверное. Есть оно или нет?
Я думаю, что оно уже есть. Во-первых, интернет вещей, он связан с таким понятием, как умные города. Да, все-таки мы уже стремимся к этому, да, и там видеокамеры на дорогах, и все это проникает в нашу жизнь, поэтому уже можно об этом говорить сейчас, а к 2020 году мы прогнозируем 50 миллиардов устройств, которые будут использоваться в различных областях, будут общаться между собой и всячески облегчать нашу жизнь, потому что это основная задача все же интернета вещей.
Ну вот, как говорят, еще я добавлю здесь, что да, мы не видим пока интернета вещей в нашем личном потреблении, но он уже существует, этот интернет вещей, в коммерческих, индустриальных.
Да,
мы этого не видим, но некоторые там компании крупные, там телекоммуникационные, еще какие-то, они вот уже как бы
повсеместно внедрили.
Олесь, ну, на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо большое. И в конце нашей программы небольшая памятка для наших слушателей, как не попасть на крючок мошенников в интернете. Слушаем, а мы прощаемся. Это была программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня была Олеся Мамчур, руководитель по работе с экспертами Института развития интернета. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Фишинг – один из популярных видов мошенничества в интернете. Свое название он получил от английского слова «фишинг», то есть «рыбная ловля». Жертва мошенников попадает на крючок, как в рыбалке, когда отвечает на вопросы о своих паролях и логинах на поддельных сайтах. Мошенники заманивают обещаниями призов или, наоборот, запугивают, например, тем, что аккаунт взломан или банковская карта заблокирована. Важно знать, интернет-сервисы никогда не рассылают письма с просьбой сообщить логин и пароль, ну а также любую другую конфиденциальную информацию. С фишингом можно столкнуться в мессенджерах, на поддельных сайтах, электронной почте и даже в СМС. Чтобы защитить себя от фишинга, следуйте правилам. Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Установите антивирусную программу и современный браузер. Перед тем, как ввести логин и пароль, проверяйте сайт на корректность адреса и наличие безопасного HTTPS-соединения. У такого соединения есть значок закрытого замочка в адресной строке. При подключении к открытым Wi-Fi сетям не пользуйтесь онлайн-банком, электронной почтой или другими важными сервисами.
Восстание машин. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».